Мы, как говорит Бааль Сулам в Шамате, не знаем, что такое духовное. Только тот, кто раскрывает, пробует вкусите и увидите, как хорош Творец. То есть он приходит в состояние, что действительно чувствует, что это такое. Для него это неожиданность. И заключение союза для того, чтобы помочь совершить этот переход от нынешнего состояния к следующему состоянию. Сейчас я нахожусь в любви к материальному наслаждению. То, что я получаю после работы, и мне понятно, я получу, и это наслаждение, которое я как-то могу себе представить, хотя намереваюсь на нечто неведомое для меня, но я рисую его для себя в такой форме, что это как-то понимаю. И тогда я работаю, чтобы наполнить себя. Наслаждение, которое находится в духовном, оно не в том, что я работаю и тогда наполняю себя. Нет. Наслаждение от того, что я работаю, что я работающий. Потому что сейчас мне важно наслаждение, чтобы оно пришло, чтобы я его приобрел. А тогда мне будет важна работа, потому что в самой работе для меня имеется связь с дающим работу, с хозяином, с Творцом. В самой работе, в самой отдаче я раскрываю наслаждение. И тогда это не приходит как результат, а по сути самого действия моего. Этот переход... Это такой переход, который мы не очень понимаем. Если я работаю в нашем мире и выполняю действия важного человека, какого-то ребе, гуру, какого-то великого ученого, есть для меня кто-то очень важный в моих глазах, я выполняю то, что он указал, его желание, даже если он не давал указаний, но я, раскрывая его желание, обнаружил, что он вот этого хочет, и тогда я спешу выполнить то, что он хочет, и от этого у меня есть большое наслаждение. Его важность наполняет меня. То есть я работаю, потому что постиг его величие. Его величие в моих глазах. Я работаю... как хасид, скажем. Это и называется хасид, поклонник. Даже ученый молодой относительно крупного ученого. Вот эта тяга, стремление называется хесед или хасидизм, поклонник. Потому что маленький аннулирует себя перед большим. И так мы действуем в любом месте, в любом обществе. Это в природе человека. Если в природе человека духовное, наш эгоизм пользуется этим, чтобы насладиться. То есть я наслаждаюсь не тем, что он платит мне, скажем, $10 за то, что я нес чемодан, а я получаю важность его самого настолько, что я еще готов заплатить за эту услугу, что я несу его чемодан. В моих глазах это уже не услуга, а награда для меня. Такие вещи в нашем мире происходят в любом месте. Мы всегда находимся один с другим в самых разных таких отношениях. Насколько он важен больше, насколько этот важен меньше. Я за это требую таких условий в работе, иных условий в работе. Я всегда пользуюсь важностью работы, важностью места. Это всегда у нас, в нашем мире, всегда происходит при любом обращении. Это значит, я не нахожусь в этом выше моего желания получать. Я нахожусь буквально с ним вместе и работаю, и наслаждаюсь. И можно рассчитать меру важности великого человека, насколько я могу тащить для него, сколько я могу работать для него, сколько часов, какое наслаждение получу. Все это важность великого человека в моем желании получать, это может быть горючим, может быть наградой, никаких проблем. Особенно если я опираюсь на окружение, а окружение почитает его, я получаю поддержку от окружения, никаких проблем. Чего человек только не может сделать, чтобы стать важнее в глазах других. Ну, скажем, в спорте он буквально разрушает себя, чтобы его уважали, чтобы получить некие медали, скажем. Всего-навсего это символ важности, уважения, почтения к нему. Так что же такое перейти к работе в соответствии с заключением союза, чтобы эта работа была не ради получения награды? И этот союз в этом помогает. То есть союз — это некая особая сила. Это не то, чтобы я, когда был маленький, обязался, и вот сейчас я себя удерживаю, такой герой, и способен работать без горючего, без важности, обязывающей к работе, без ничего. Конечно, я не способен. Откуда это? Ну, тогда я подписал союз, это было важно в моих глазах, это было выгодно для меня. А что для меня в этом союзе? Или каким должен быть союз, чтобы я был способен с его помощью продвигаться на ступень, которая не зависит от моего желания получать? Вот здесь мы понимаем, что внутри союза должна находиться высшая сила, которая должна поддерживать этот союз, давать жизнь этому союзу. Для этого союза должно быть особое условие. Во-первых, этот союз должен точно приводить к намеченной цели, иначе высшая сила не поможет мне. И кроме того, союз должен быть не только в соответствии с высшей силой, он должен быть для того действия, которое приближает меня к цели. То есть это должно быть в группе, в объединении, в устремлении к объединению. Не может быть союза иным образом. В том, чтобы я, как сейчас, пытаюсь объединиться с ними, и у меня в этом есть самые разные виды получения наслаждения, разные в деньгах, в почестях, в надежде на будущее, в почитании, в силе, в самых разных вещах, которые я выстраиваю и представляю для себя, что стоит быть в этом. Так я и рисую для себя наиболее ясным образом, как только можно, что этот союз, этот последний уровень, которого я достигаю, тоже будет выполняться в группе. И Творец находится там и будет поддерживать, выполнять союз, давать ему жизнь, этому союзу. Буквально, как говорится об Аврааме, заключил с ним союз, потому что это начало ступени. И этим мы действительно приходим к союзу, когда я готов отсечь от всех моих желаний те, которые не способны быть ради отдачи, ради того, чтобы продвинуть меня к цели, и остаться только в таких желаниях, которые готовы, как Малхут, присоединиться к Зарампину. И этим я формирую для себя, четко представляю и формирую для себя ясное состояние, что все это происходит только в группе, только в объединении между нами, только с Творцом, который пока находится там в скрытом виде, а когда раскроется отдающая сила, и для этого состояния я должен достичь, и он находится там. И это устремление мое раскрыть объединение как единое, единое раскрывает единого, и это раскроется. Тогда человек раскрывает, обнаруживает, что же такое называется вера выше знания, сила отдачи в истинном виде. Потому что до тех пор, пока он не отсек от него эти интересы, принимаемые внутри желания получать, он не понимает, что это значит контакт с Высшим, что это значит уподобиться Высшему. Поэтому заключение союза у нас должно быть сформировано образом, насколько только можно наиболее ясно. То, что мы не понимаем, то, что мы понимаем, в чем мы остаемся в союзе, в каком направлении, потому что мы уже на это должны иметь намерение. И в общем мы должны быть, я с окружением и Творец, достигаем состояния, что мы едины. И это выполнение союза. Соблюдение союза. Да?
Моше из Мексики спрашивает, что такое вера и во что мы верим?
Вера, прежде всего, должна быть, если мы говорим просто, там, где человек находится, у него имеется материальная вера в учителя, в книги и в то, что они воздействуют на него, то, что они ему рассказывают. Когда ему рассказывают о высшей силе, что если человек проделает специальные особые действия, он этим удостоится поддержки этой высшей силы, которая находится в природе в скрытом виде. Вот это пока называется вера. На самом деле это не вера, как мы думаем в этом мире. Я верую. Нет, здесь вера находится внутри знания, а не выше знания. Потому что он раскрывает, что в соответствии со всеми видами проверок, данных, ощущений, оценок, все эти вещи, они истинные, реальные, он в них живет, он чувствует, что из всего того, что он может, на что он может положиться в этом мире, они действительно день ото дня представляются ему все более и более реальными. Конечно же, они достигают бывают периоды, когда он находится в путанице, затуманен, в недостатке веры вот этой материальной. Но здесь он должен различать. Начинающему, конечно, все это очень трудно. Трудно продвигаться, но он может различить то, что с одной стороны это действительно путь верный, наиболее логичный, и он наиболее близок к природе, природе человека, и окружающей его природе, и весь он основывается на исследовании великих людей, исследовавших природу, и все науки мира находятся внутри этого исследования, внутри науки Каббала. А то, что я вдруг нахожусь в затуманенности, в недостаточном согласии, в недостатке сил, у меня отняли награду. Это нечто совершенно иное. То, что я вижу, путь верен, логичен, ясен, путь четко научный. Он весь полагается на научном исследовании природы, с одной стороны. С другой стороны, то, что природа здесь делает виток, разворот, и меня подводит к состоянию, что я вдруг не заинтересован в этом, в моих нынешних килим. Так это нечто иное. Это показывает, насколько я подкуплен, продался, насколько я жажду наполнения. Меня можно купить за наполнение больше, и вся эта моя истина тогда, и вся моя цель, и вся моя сила, я готов продать все. Кто даст больше, я готов. Буквально так. Это мое состояние. Так я должен осознавать это и понимать, различать между тем, что в чем нахожусь я, и тем, как объективная истина требует от меня. Да? Ну-ну.
Из разных групп спрашивают, если физическое выражение заключения союза в группе.
Если они чувствуют, что они обязаны это сделать, да. Если нет, нет. Обычно это зависит от величины группы. Бывают такие выражения союза, что они, как в Коцке, каждый другому выражает только пренебрежение, и этим каждый помогает другому быстрее продвигаться в пути, потому что каждый здесь обязан работать против внешней картины, со внутренней картиной. То есть я тем, что выражаю пренебрежение другим, этим я им даю большую работу принять меня во внутреннем виде, в более внутреннем виде, сильнее оправдать, почувствовать меня как великого в поколении и так далее. Если группа состоит из людей пока еще маленьких, то показывать надо воодушевление, впечатление внешним образом друг другу. И этот союз мы почувствуем во всей нашей силе, как мы поддерживаем друг друга. Это зависит. И, конечно, с меня, например, не надо брать пример. Я не хочу никого к себе приближать, чтобы не стать здесь каким-то рэбби или гуру, с одной стороны. С другой стороны, вообще развивать такое отношение, чтобы кто-то служил мне, из этого для него был бы грядущий мир. То есть устраивать здесь хасидизм я не хочу. Я остерегаюсь этого. Все должно происходить между товарищами, да?
Еще один вопрос. После того, как пробуют вкус света, как можно работать, не получая вознаграждения?
Этого не может быть. Что если ты ощутил вкус света, а ты еще потом думал бы о получении какого-то награды. Одно противоречит другому. Ты прежде получаешь исправление, чтобы не действовать ради получения. Тогда ты понимаешь, что такое свет, и ощущаешь, что такое свет. Потому что свет — это свойство отдачи, свойство ради отдачи, которое наполняет тебя. И это не может быть тех же самых килим, которые пока нацелены на ради получения. Это просто два противоположных друг другу свойства. В одном желании они не могут распространяться одновременно в одном желании. Сейчас для меня светом называется то, что распространяется ко мне, интровертным образом, ко мне вовнутрь. Это называется для меня свет. О, хорошо, вкусно, сладко. Это противоположно тому, чем является свет. Это орта, то есть ночь. Обратная сторона, ахураем, а по ним лицевая часть, то, что от меня распространяется к другим. Я отдаю, я действую в отдаче, я не ограничен в этом, и две эти вещи во мне не могут быть одновременно. Между ними должно быть произведено сокращение, цимцум, и масах, экран поставлен. И тогда эта отдача, которая от меня распространяется наружу, называется для меня свет. И тогда, в соответствии с силой желания, которое во мне раскрывается, вот эта отдача получит меры разные. Они будут называться нефеш, рух, нешама, хая, ехида. А в общем, это все будет называться Творец. Ну?
Можно ли прийти к ощущению поручительства между двумя товарищами до достижения союза с Творцом? Или это одно и то же, и одновременно?
Поручительство — это то условие, что если оно выполняется, это условие, если выполняется, в этом есть... Если действительно приходит к поручительству, то само поручительство — это свет, который наполняет. Нету света. Свет никогда не входит внутрь кли. Когда мы говорим «наранхай», «свет хохма», «свет хасадим» распространяется в кли. Это впечатление кли, впечатление желания. Книга «Зоар», глава Пкудей, пункт 253.
Как мы и изучали тему союза, то, что происходит внутри группы, общества, между теми точками в сердце, которые решили соединиться между собой и прийти к необходимому аравуту, поручительству, и получить Тору, свет, возвращающий к источнику. То, что мы наблюдали, наблюдаем во время стояния у горы Синай, когда поручительство должно быть прежде всего в согласии между нами, мы должны прийти к тому, чтобы находиться как один человек с единым сердцем. И тогда приходит свет, возвращающий к источнику, открываются вновь проблемы, всякие провалы, все, что произошло в пустыне, все, что мы приобретаем по пути, как мы воспитываем себя, как мы живем, умираем, что только не происходит с нашими желаниями, с нашими внутренними свойствами, то, что называется колено и тому подобное. Итак, мы приходим до входа в землю Израиля, Эрец-Исраэль, желанию, чтобы работать с светом, возвращающим к источнику, ради отдачи, то, что называется. Мы видим, что все происходит тем так, что мы вынуждаем видеть себя, заставляем видеть себя как единое тело, и мы стараемся быть такими. С другой стороны, приходит свет, и на самом деле производит из нас, производит эту работу, создает из нас это единое тело. И мы все как одна душа, исправляясь и соединяясь в душу Адама Ришон, превращается в исправленное творение. Давайте будем стараться думать о том, что мы хотим находиться в поручительстве, в нашем устремлении к единому. С другой стороны, мы надеемся на то, что придет сила, и, собственно, произведет это объединение, то, что называется брит, союз. Пожалуйста.
Книга Зоар, глава Пкудей, пункт 253, глава «Мерный шнур» и «Мерная трость». Мера локтя содержит 28 в длину и 4 в ширину, всего 32. А здесь мера 11,5, 10 в длину и 1,5 локтя в ширину. И вместе они равняются 11,5 локтям, которые доходят до меры 12 и не доходят, так как им не хватает половины, поскольку им не хватает офаним образов, то есть им не достает их малхут, называемый офаним, ведь в них есть только 3×3, то есть 9 хабат, хагатные, и отсутствует их малхут. Строение меркава святости 20 брусьев, справа 10 и слева 10. пока они не поднялись к высшим серафимам. Две линии, правая и левая, серафимов считаются высшими, а средняя линия считается нижней. А затем святость возвышается, пока не поднимаются все они в свойстве средний засов, то есть получают среднюю линию. Эти три линии есть в Рош, Тох, Сов, поэтому они включают Хабад, Хагат, Ны, но отсутствует в них Малхут. Поэтому в них есть половина, не доходящая до полноты совершенства, и в них только 11,5, и нет полных 12. Недостающая Малхут — это Малхут де Манула, ибо в них есть только Малхут де Мифтаха, то есть Есод, и поэтому считается, что Малхут лишена половины своего парцуфа от Хазе и ниже в свойстве 45 светов. 12 — это три линии, в каждой из которых есть Хуг Тум. Но поскольку Малхут, их 12 парцуф, представляет собой только пол парцуфа до Хазе, получается, что в них есть лишь 11,5 парцуфов, так как им недостает свойства самой Малхут. У них есть только половина парцуфа Малхут до Хадзе, до того места, до которого считается 9 ее первых, до Исода, а половина парцуфа от Хазе и ниже отсутствует. Поэтому у них есть только 11,5. Поэтому брусья — это три линии, 10 справа и 10 слева, и средний засов. А Малхут в этой связи не упоминается в них, потому что она у них отсутствует. 254. Мера 11,5, взятая для 20 брусьев, это 230, поскольку 20 раз по 11,5 это 230, и все это подлежит измерению при исчислении. И таков всякий счет, исходящий из данного измерения в свойстве серафимов. 255. Полотнище скинии соответствует высшим свойствам, называемым небеса, то есть свойствам Зерампина. Как сказано, простер он небеса, как полотнище. Они подлежат измерению и восходят к 32 путям хохмы. Есть полотнище из крученного виссона, и синеты, и пурпура, и червленицы, а есть полотнище из козьей шерсти. И все это соответствует тому, что есть наверху, то есть свойством небеса. Поэтому все это позволяет познать мудрость, заключенную в каждой части и в каждой принадлежности. И поэтому человек отличает добро от зла. То есть полотнище от крученного весона, являющее собой добро, от полотнищ из козьей шерсти, являющих собой зло. Хохму от Хасадим. То есть полотнище из крученного весона, находящееся под властью Хасадим, от брусьев, которые находятся еще и под властью Хохма. Таким образом, выяснилось, сколько свойств содержит первое измерение, которое было в локтях. То есть 1500 свойств, в каждом из которых есть 12000 локтей. 256. В ковчеге производится расчет, от какого свойства он берет, от какого свойства получает, и что имеется в нем самом. Получает он от двух свойств, правой и левой. Берет он от тех же двух сторон. Поэтому это локоть с правой стороны и локоть с левой стороны, и половина локтя его собственной. Поэтому написано 2,5 локтя его, 2 локтя от двух сторон, правой и левой, а половина его собственной. Это в длину, а в ширину и высоту локоть и пол локтя. Один локоть в том отношении, что он берет больше, так же, как он брал справа и слева, а половина его собственная. Ковчег, то есть Малхут, получает от всех и находится в счете каждого. Мера длины указывает на свечение Хохма. Мера ширины указывает на свечение Хасадим. Мера высоты указывает на свечение Хохма, которое притягивается посредством средней линии. Мера длины считается взятием без получения, ведь вначале он берет хасадим из правой линии, а потом хохму из левой линии. И пока хохма не облачилась в хасадим, свечение хохма получено быть не может, и также хасадим не могут быть получены из-за того, что между правой и левой линиями существует разногласие.
Посмотрите, когда просто объясняют, как Зор или Тора объясняет, как строится скиния, какие виды работ, необходимо сделать, какие колена, кто, что, какие части, желания получать должны сделать, как взаимовключаются друг в друга для того, чтобы выстроить это совместное кли, в котором постепенно раскрывается высшая сила. А говорится об одном действии всего-навсего. Это разные виды, разный характер одного и того же действия.
Таким образом, взятие произошло, поскольку он уже взял свечение двух линий. Однако нет получения, поскольку они не светят в нем. И лишь потом, когда он получает хасадим посредством средней линии, хасадим доходит до получения. И это свойство ширины. А потом, когда он получает свечение хохма, установленное в хасадим посредством средней линии, доходит до получения хохмы. И также следует различать собственное свойство получения — это три меры, ведь он получает от двух сторон — правой и левой. Правая — в ширину, а левая — в высоту. И берет от тех же двух сторон — левой и правой. От правой и левой он берет длину, поэтому это локоть с правой стороны — хасадим, и локоть с левой стороны — хохма. А половина локтя его собственные, половина самого получающего, то есть малхут, которая считается половиной меры. Поэтому написано, 2,5 локтя его длина, 2 локтя с двух сторон, от правой и от левой, которым получает, и половина самого получающего, то есть малхут, которая является собой пол локтя. В ширину и высоту 1,5 локтя, иными словами, ширина его локоть и пол локтя, и высота локоть и пол локтя, где локоть указывает на один локоть в том отношении, что он берет больше, ведь ширина получает больше сторону хасадим, то есть правую, а высота получает больше левую сторону, то есть свечение хохма. Как справа и слева, которой он берет длину, так же и ширина желает больше справа, а высота желает больше слева. Поэтому каждый из них, локоть и половина его собственного, свойство самого получающего, пол локтя, которые добавляются как в ширину, так и в высоту. Ибо любая вещь пребывает только сама над собой, поэтому каждому надо напоминать также и собственную меру получающего, над которым пребывает правая линия или левая, или обе линии вместе. Поэтому в длину, которая включает обе линии одну за другой, это 2,5, а в ширину, которая представляет собой только хасадим от средней линии, 1,5 локтя, а в высоту, которая является хохмой в средней линии, 1,5 локтя. 257 пункт.
Отсюда становится ясно из всего повествования, какие действия нужно выполнить одно за другим, с помощью каких желаний, как измерять каждое желание, каждое действие, как связать их друг с другом. Буквально как Тора описывает этапы исправления нашего желания и, в конце концов, уподобления его свету. Как и название этой инструкции Тора.
257. Взаимовключение свечения хохмы называется золотом, поэтому ковчег покрыт золотом внутри и снаружи. Это мера, используемая в первом измерении, в полотничах, и все это относится к одному и тому же свойству. Стол тоже как будто измерялся первой мерой, как и полотнище. 258. Однако в измерении ковчега в свойстве Торы и в первом измерении, как в полотничах, не следует применять большие меры, чем та, что раскрылась высшим мудрецам, чтобы они могли познать свойства хохма и отличать добро от зла, и высшую хохму от хохмы в малхут. Все другие работы в скинии измерялись локтем, согласно той же мере, что и полотнище, за исключением меры Хошена, наперстника, измеряющегося пядью. 259. Хитоны Аарона и его сыновей были сделаны в свойстве святости, даже несмотря на то, что в их связи не упомянута мера, ибо все было в свойстве шести, то есть в хеседе, включающем 6 краев вак, хагатнеи, и в работе шести, то есть шестью нитями хагатнеи зерампина, и установленные питаются шестью. И все исправления скинии были в том, чтобы с их помощью облачились и исправились шесть, то есть хагатнеи зерампина в свойстве шести, то есть хеседа. 260. Все измерения в скинии производились мерным шнуром, а мерная трость применялась в измерении Иехескеля. Поскольку это храм, который должен восстать на своем месте в этих стенах, в этих оградах, в этих вратах, в этих дверях, чтобы все было согласно мере. Однако об измерении храма Иехескеля в будущем написано: «И расширялся, и становился все выше и выше». Ибо, когда начнут строить согласно мерной трости, она возрастет все выше и выше в длину и в ширину, чтобы храм разошелся во все стороны, и на нее не смотрели бы плохо, ибо все станет святым. Несмотря на то, что мерная трость — это свойство свечения экрана манулы, на которое нет зивуга до наступления гмар-тикун окончательного исправления, из-за заключенного в ней суда, все же в будущем в храме Иехескеля в Мануле уже не будет суда, и в ней не видно будет никакого зла, поэтому измерение будет производиться с помощью мерной трости. Ведь в мире не будет суда, поэтому все будет существовать как должно в своем полном существовании, как написано, и не будет тревожиться больше, и не станут больше злодеи притеснять его, как прежде. 261. Все меры и все измерения, упомянутые в храме Иехескеля, пребывают в этом мире, чтобы этот мир мог существовать по высшему подобию и был связан с высшим миром, дабы все было едино. Однако, когда Творец пробудится, чтобы обновить мир, все миры сами обнаружат себя в свойстве единого, подобного высшему миру, и слава Творца будет во всем. Об этом времени написано: «В этот день будет Творец один, и имя Его едино, ибо имя Его Малхут едино со своей стороны, как имя Авая».
На этом пока закончим. Главное, чтобы человек должен представлять себе как можно больше объединения между нами и желание, чтобы раскрылось то, о чем говорится в книге. И все тогда подействует то, что там написано, и он приблизит постепенно, приблизится к раскрытию. Вы можете задать вопрос просто: как может быть, чтобы Парцуф и Ацилута, являющиеся вторым сокращением, поднимаются выше Табора, ведь выше Табора первое сокращение, Цимцум Алеф? А это не мешает. Если я сам ограничиваю себя, то я могу облачиться на Парцуф и Цимцум Алефа, первое сокращение, и получить что-то, если я сохраняю, поддерживаю второе сокращение. И даже мои Парцуфы выше Табора, он пишет об этом в книге Бейт Шара Каванот, Бааль Сулам. Почему Парцуфы Апсак и Парцуфы Апсак могут продлить Эрглайм, то, что называется, и распространиться ниже Табора? Никаких проблем. Все Парцуфы могут двигаться, нет постоянного места для Парцуфов. Любой Парцуф может, согласно тому, при какую роль он сейчас выполняет, он может подниматься или опускаться, зависит от того, что за подъем. Если я поднимаюсь только для того, чтобы облачиться на какую-то часть, определенную часть Парцуфа, где я хочу там провести, осуществить некую роль, то, разумеется, согласно моим экранам и этой роли, все нормально, я выполняю эту роль. Поэтому все Парцуфы Ацилута и миры Бия поднимаются, опускаются выше Парсы, ниже Парсы, выше Табора, ниже Табора, и облачаются на Парцуфы против их, то есть относительно их, в соответствующие им. Это большая разница. Там Парцуф Алефа, они с первого сокращения, они находятся во втором сокращении. Что такое Парцуф Ак? Парцуф Адам Кадмон — это всего лишь система, она не живая. Нет там настоящий, истинный Малхут, то есть, ну не то, что истинный Малхут, это первое сокращение, там нет, это просто система, это машина, которая показывает нам примеры, модели, что такое килим и свита, которые должны быть, каким образом быть связаны друг с другом. Кетер со светом Ихида, с помощью особого экрана. Хохма со светом Хохма, с помощью особого экрана и так далее. То есть некая модель представления Кетер, Хохма, Биназа, Рампин, какие света, какие экраны, какие условия входа, выхода светов и тому подобное. Это система, которая показывает нам некий эталон, как это должно быть. И если я могу подняться и уподобить себя этому эталону, перенять от него что-то, уподобить себя ему хоть в чем-то, то тогда все нормально. Поэтому все парцуфы ниже табора, на самом деле они должны получить, они должны заполнить Нейда Гальгальта, это то, что необходимо. И поэтому все парцуфы, все миры, все, что мы имеем ниже табора, для того, чтобы заполнить Нейда Гальгальта. То, что невозможно было сделать за один раз, в Гальгальта не сумела, взаимодействуя с Биной в мире Никудима, это сделать, то сейчас это удается, но этот успех тем, что мы поднимаем килим Нейда Гальгальта без настоящей их Малхут. Выше табора Гальгальта Малхут включается в Бину. Это то, что произошло, то, что все миры Абия вместе с душами поднимаются вместе выше табора Гальгальты, это соответствует тому, как Нейда Гальгальта поднимаются наверх и присоединяются к Хагаде Гальгальта. И там так исправляются. И только Малхуты остаются внизу. Левый Эвен, каменное сердце, то, что мы поняли, что это то, что мешает нам получить Нейда Гальгальта ради отдачи святая. Тогда происходит окончательный зевук и завершается исправление.